Глава 4. А следующим утром началось мое трехчасовое путешествие в мертвый город на рейсовом цепелине. Успокаивало лишь то, что в этот раз обошлось без нападения пиратов. Да и в пути мне было чем заняться. Планшет оказался настоящим кладезем полезной информации и помимо присланного Борисом файла с описанием класса электромага. Хорошо, что в Арктане всюду действовал эдакий виртуальный Wi-Fi. Я всегда мог подключиться к библиотеке, аукциону и мессенджеру. Но, разумеется, первым делом я изучил присланный Борисом файл по классу электромага. Любопытное чтиво. Самым полезным оказалось описание двух различных веток развития способностей. Нет, тут и не было жесткого и однозначного выбора. Просто многие способности дополняли друг друга и усиливали воздействие. Разделялись они очень просто. На чистое электричество и воздействие на магнитные поля. С электричеством все ясно. Различные молнии, грозы, защитные заклинания. А вот управление магнитными полями позволяли воздействовать на противников менее эффектным способом. Притягивать их или отталкивать, наносить невидимые удары, похожие на воздушные кулаки. Работа с приборами шла вообще отдельным пунктом, так как не имела прямого боевого применения. Закончив с изучением информации по классу, я перешел к аукциону. В основном, конечно, я облизывался на различные предметы, вроде шикарной цепи с длиннющим наконечником, больше похожим на меч. Чтобы управляться этой штукой, требовалось больше 300 очков ловкости. Но оно явно стоило того. Там одного чистого физического урона было на пару сотен единиц. Но и цена предмета не просто кусалась, а пережевывала заживо. Еще меня интересовали различные рецепты для профессий стеклодува и механика. С механиком-то никаких проблем не было. Сотни механизмов, самой различной сложности, начиная от арбалетов и заканчивая часами, пулеметами, мотоциклами и механическими големами. А также совсем специфические штуки вроде рулевого управления для цепелинов, всяких станков или запчастей для поездов. И все это было раскидано по различным специальностям вроде оружейника, автомастера, часовщика, промышленника, големостроителя и прочих. А начинать прокачивать профессию механика предлагалось совсем простыми рецептами вроде тех же спусковых механизмов для мин и отдельных запчастей на продажу. Для создания простейшего шестизарядного пистолета типа револьвер требовалось несколько рецептов и профа, прокачанная до мастера. Со стеклодувом было значительно сложнее. Кроме рецептов посуды и украшений на аукционе, ничего не нашлось. То есть о создании стеклянного оружия пока можно было даже не мечтать. Историю мертвого города я уже знала. Зато в открытой библиотеке обнаружился неплохой справочник по живущим на его территории умертвиям. Хотя живущим — это не слишком удачное слово для ходячих трупов. Существующим. Так вот, существовало их там великое множество. Зомби обыкновенные, чумные, кислотные, скелеты, воины, лучники, маги, непогребенные мумии и какие-то совсем уж несусветные твари, состоящие из десятков тел, объединенных в одно. Закончив пролистывать длинный, иллюстрированный список, я всерьез подумал о том, чтобы забить на секретный ход, вернуться в Катар и попробовать прибиться к какой-нибудь группе. Пусть и неофициально, раз уж богиня меня так неудачно прокляла, но хоть в хвосте пойти. Потому что я даже с одной такой тварью вряд ли смогу справиться. В купе заглянул гном.
«Дитмар, на выход!»
Дитмар оказался настолько небольшим городком, что в нем даже отсутствовал аэровокзал. Мне пришлось спускаться по веревочной лестнице с высоты метров эдак в 30. Зато за время спуска я успел как следует осмотреться по сторонам. Дитмар напоминал классический город из вестернов, деревянный, с одной главной улицей и множеством двухэтажных домиков. Голову готов дать на отсечение, что здесь и салон был с блэкджеком и поющими девочками. Спустившись на землю, я наблюдал, как огромная махина цепелина медленно уплывает прочь и размышлял, куда, собственно, идти дальше. Сразу бросилось в глаза, что в городе не было стражи, а значит, любой игрок более высокого уровня мог напасть на меня практически без последствий. Понижение репутации в таком мелком городишке вряд ли можно считать сколь-либо серьезным наказанием, способным придержать придурков вроде Дестройера. Чувствую, скоро его ник для меня станет именем нарицательным. Пожалуй, стоит быстрее свалить отсюда. А значит, мне срочно нужна лошадь или еще какое-нибудь четвероногое животное. Ослик тоже сойдет. Назову его Иа. К счастью, в планшете нашлась карта городка с указанием самых важных мест, вроде магазина, салуна И его чудо, конюшни. Первым делом я сбегал в зону респа и прицепил к ней свой знак. Не хотелось бы умереть, оказаться в Катаре и лететь сюда заново. Направляясь к большому строению на окраине города, я увидел издалека группу из 10 игроков. В основном эльфы. Интуиция тут же завопила, что от них нужно держаться подальше. А логика и нежелание дохнуть в лапах мертвяков настойчиво советовала попроситься пойти рядом с их группой. Только пойди объясни игрокам, что хочешь идти с ними, но в группу вступать и не будешь. Это звучит как-то подозрительно. Я бы сам такого умника послал куда подальше. У конюшни меня встретил колоритный персонаж, очень удачно вписывавшийся в общий антураж городка. Точнее, он вписывался своей одеждой в стиле старых, добрых ковбойских вестернов. Немного портили общее впечатление только торчащие из-за длинных логанов острые эльфийские уши. Кстати, бородатого эльфа я тоже видел впервые. А так вполне классический потлатый и небритый ковбой. «Добрый день!» — поприветствовал я нестандартного эльфа. «Добрый!» — бодро ответил он. «Проездом?» «В мертвый город!» «Не рановато тебе туда соваться?» — скептично поинтересовался эльф. «Туда ходят партиями с 30 уровня и выше». «Да я просто посмотреть на мертвяков», — почти не соврал я, ведь и действительно интересно увидеть зомби-апокалипсиса в миниатюре. Хотя лучше без прикосновения с ними, как-нибудь издалека. Надеюсь, в тайном подземном входе мертвяков нет. Ведь на то он и тайный, чтобы пробираться в мертвый город, минуя опасности. Ну хорошо, на лошади до него добираться около часа. Могу предложить отличного скакуна в аренду. Цена — 2 серебряных в сутки. Если захочешь ее купить, то это обойдется в 2 золотых. Все лучше, чем пешком идти. Смущало меня только то, что в реальном мире опыт верховой езды у меня был небольшой и сплошь отрицательный. Начиная с падения при попытке забраться на лошадь и заканчивая отбитым задом и потерей кучи нервных клеток. С другой стороны, в виртуальном мире все упрощалось. А значит, и езда на лошади должна была стать более приятным занятием. «Конечно, возьму в аренду», — без тени сомнения сказал я. «На пару дней. Мне же только метнуться туда и обратно. Делов-то. А 2 дня на всякий случай, если меня что-то задержат. Например, спрятанные где-нибудь в тайном проходе несметные богатства. Залог 2 золотых. Получишь назад после возвращения лошади», — предупредил продавец. «Пойдем, выберешь себе мустанга». Старый сарай, к которому привел меня эльф, всем видом своим говорил о том, что хорошую лошадь в таком месте держать и не станут. Я оказался прав. Стоящие в загонах лошади выглядели так, будто их не кормили последние несколько месяцев. С другой стороны, чем спокойнее лошадка, тем проще мне будет с ней справиться.
Вялый скакун, 15 уровень.
Да, именно так они и выглядели. Вяло. «Хочу черную», — тут же сказал я, указав на лошадь, которая выглядела наименее измождённой. «Сам выбрал», — пожал плечами эльф. Не знаю, почему он так скептически отнесся к моему выбору. Мне лошадка понравилась, не очень высокая. Если что, падать будет и не так больно, и спокойная, как танк. Все лошади были уже оседланы. Все-таки это виртуальный мир, подозревая их кормить-то не надо было, разве что просто, чтобы отдать дань реализму. Заплатив положенную сумму, я с первой попытки забрался на лошадь и тронулся в путь. Как-то все прошло очень легко, и лошадь послушалась меня даже прежде, чем я додумался пнуть ей пятками. А самое приятное, что не было никакой тряски и боли в пятой точке. Вообще возникло такое ощущение, будто я сижу на удобном кресле, а в ноги лошади встроены мягчайшие подвески. Я был готов к чему угодно, но не ожидал, что путь до мертвого города окажется просто приятной прогулкой. На утоптанной многочисленными искателями приключений дороге можно было не опасаться нападений животных и монстров. Даже игроки-ПКшники вряд ли стали бы устраивать здесь засады, поскольку в мертвый город ходили только большими партиями.
Примечание автора. ПК, от английского player killer. Игроки, охотящиеся на других игроков. Конец примечания.
А ради таких психов-одиночек, как я, сидеть и сутками в кустах просто не имело смысла. После ковбойского Дитмара, да на лошади по прерии, точно не знаю, как вообще эта прерия выглядит, но местность вокруг меня напоминала пустыню. Хотя деревья и кусты все же иногда встречались, но как-то не к месту, словно их просто понатыкали в песок, куда придется. А спустя примерно часа неторопливой езды передо мной появилась высоченная каменная стена, простирающаяся на многие километры. Похоже, городок-то был не маленький, если не сказать огромный. Разумеется, для игры. С Москвой-то это место жительства неживых рядом не валялось. Чем ближе я подъезжал, тем выше становилась стена. Когда я приблизился к ней на расстояние вытянутой руки, выяснилось, что высота ее превышала 50 метров. На таком фоне даже Великая Китайская стена с ее десятком метров смотрелась бы покосившимся деревенским заборчиком. Чтобы добраться до подземного хода, мне пришлось проехать еще несколько километров вдоль стены. И за это время я не встретил ни одного умертвия. Впрочем, через такую стену им явно было не перебраться. Я невольно задумался, каким же образом в город попадали рейдовые группы. Я не заметил никаких ворот или проломов в стене, хотя они могли оказаться просто в нескольких километрах левее или правее. Добравшись до части стены, отмеченной крестиком, я спешился и озадаченно посмотрел на своего боливара. На сотни метров вокруг нас не было ничего, кроме гладкой каменной стены и пустыни. Куда привязывать лошадку? Впрочем, планшет меня как всегда спас. Найдя в библиотеке короткий ликбез по маунтам, я выяснил, что он никуда не денется, и никто его не сможет украсть. Это радовало. Встав в нескольких метров от стены, я принялся внимательно осматривать ее поверхность. Каменная кладка оказалась такой плотной, словно плиты вырезали лазерным резаком. Будь у меня скалолазное снаряжение, тут и некуда было бы даже ткнуть костыль. И как в таком случае мне найти чёртов секретный проход? А может, у меня просто недостаточно прокачано восприятие, и я вообще ничего не смогу увидеть? В таком случае я просто зря сюда припёрся. Честно говоря, я почему-то думал, что когда прибуду на место, то сразу все пойму. Может, какое-нибудь системное сообщение вылетит, или на стене высветится искомая кнопка. Увы, ничего подобного не произошло. Так и топтался я у стены, тупо высматривая то, сам не зная что. «Будем мыслить логично», — решил я. «Секретный проход, видимо, ведет в тайное убежище Ордена Варра. А значит, кольцо Варра и должно его открывать». Я подошел к стене и ткнул в нее надетым на палец кольцом. Ноль реакции. «Сим-сим, откройся». Раз, и с тихим шелестом часть стены отъехала в сторону, открыв моим глазам аккуратный каменный коридор. «Да ладно!» – опешил я. «Вот и пошутил, называется». Как ни странно, проход оказался неплохо освещен магическими фонариками. Правда, между источниками света было приличное расстояние, и, очевидно, они светили не в полную мощность. Поэтому освещенные части коридора чередовались с полумраком. Я на всякий случай закрепил зону возрождения перед входом в коридор, шагнул в проем, и каменная плита за моей спиной тут же закрылась. Ну, теперь только вперед. Я медленно шел по коридору, осматриваясь по сторонам и прислушиваясь. Здесь было очень тихо. И именно по этой причине, когда впереди раздался тихий шорох, я мгновенно подобрался и покрепче вцепился в своё новенькое, еще не опробованное в бою оружие. А потом я увидел в полумраке медленно бредущую фигуру. Нас разделяло еще 20 метров, и я почему-то не торопился идти навстречу. Впрочем, тварь уже заметила меня и сама брела в мою сторону. А спустя несколько секунд она вышла в освещенную часть коридора. Твою мать! Мертвяк смотрелся так отвратительно, что меня чуть и не вырвало. Гниющая, зеленовато-серая плоть свисала шмотами под остатками истлевшей одежды. Крови не было, лишь какая-то темно-зеленая слизь, сочащаяся из покрывающих тела ран. А когда мертвяк приблизился еще на несколько метров, в нос ударил тошнотворный запах, едва не сбивший меня с ног.
«Тухлый зомби, 30 уровень».
Да, было бы слишком хорошо, если бы подземный ход оказался совершенно безопасен. Нервно подумал я. Пожалуй, то, что мертвяк один и всего лишь 30 уровня, можно считать удачей. И хоть здоровье у него аж 300, с ударом током и новым оружием это не будет такой уж серьезной проблемой. Я сделал несколько шагов назад, начав накапливать электрический заряд для мощного удара. Со страху я вложил в заклинание всю ману, и когда зомби приблизился на расстоянии броска цепи, метнул правой рукой наконечник, нанеся 30 единиц урона, а потом применил удар током и снес еще 200 хитпоинтов. Мертвец никак не отреагировал на мое нападение и продолжил идти ко мне. Еще несколько ударов по комполу обнулили его здоровье. Хотя какое здоровье у мертвеца? И он рухнул на пол. «Хм, всего и делов-то», — усмехнулся я. И тут мертвяк взорвался, разбросав вокруг себя слизь и кишки. Часть этой гадости попала на меня, в том числе и на лицо. Я не удержался и закричал от боли. Ощущение было такое, будто с лица мгновенно содрали кожу. Здоровье уменьшилось наполовину, и я со страху тут же выпил 2 эликсира исцеления подряд. Боль тут же прошла, но мне потребовалось еще некоторое время, чтобы прийти в себя. «Какая же мерзость!» — раздраженно думал я, глядя на разбросанные повсюду кишки. «Ладно, предупреждённо, значит вооружён». Аккуратно обойдя мёртвый труп и мертвяка, глупо звучит, но в точку. Я продолжил путь по коридору. К счастью, идти до отмеченного на карте места оставалось не так уж и много, всего 200 метров. «Зловещие мертвецы атакуют». Недовольно пробормотал я, когда спустя несколько минут вновь столкнулся с мертвяком. «Похоже, придется немного повоевать. Кто бы мог подумать, что моя цепь окажется настолько действенным оружием против тухлых зомби? Постоянно извивающаяся кишка подземного коридора не позволила бы пользоваться луком, а обычное мили-оружие вынудило бы опасно сближаться с трупами, разбрызгивающими вокруг себя мерзкую ядовитую слизь. Пользуясь же цепью и ударом током, я мог выносить твари по одной за раз и продвигаться вперед по мере восстановления маны. Благо эликсиров восстановления я купил более чем достаточно. Двойной бросок цепи, чтобы нанести физический урон, затем урон электричеством и в редком случае добивание. Опять же издалека, чтобы не получить ядовитой слизью в лицо. Повторять ошибки, допущенные в первом столкновении с зомби, я больше не собирался. Ощущение от разъедающей лицо кислоты еще долго будут держаться в топе самых неприятных воспоминаний о боли, испытанной мной за время игры. Смерть от иглы дикобраза, попавшей чуть пониже спины, мелкое неудобство. Самое обидное, что из мертвяков совершенно ничего не выпадало. Вообще, в нормальных играх за каждое убийство, помимо опыта, игроки получали деньги или шмотки. И никого не волновало, откуда у скелетов, на которых из одежды только шлем, стопка медных монет. Впрочем, на зомби этого не было. Лишь и жалкие лохмотья. Тушканчики в Келевре тоже не торопились после смерти делиться накопленными за недолгую пушистую жизнь деньгами. Вообще, я пока видел выпадение артефактов только из персонажей и игроков, а никак не из монстров. Хотя, будем реалистами, сколько монстров я встретил? Тушканчика Гризли? Так он живёхонек до сих пор. Наверное, бегает по лесу от Алерта и Лобастова. Наконец, ход вывел меня к Т-образной развилке со множеством стальных дверей. Очевидно, за одной из них и находился Ратмир. Оставалось лишь узнать, за какой именно. Ручки на дверях отсутствовали, но я уже догадывался, как их открыть. Приложив к стене рядом с дверью кольцо, я скомандовал. «Сим-сим, откройся». Дверь с тихим скрипом отъехала в сторону, открыв моим глазам совершенно пустую комнату. Ни Ратмира, ни мебели, ничего. Однако выглядела она так, словно здесь произошел сильный пожар. Почерневший от сажи стены, равномерно устилающий пол мелкий пепел. «Кто-то не соблюдал пожарную безопасность», — хмыкнул я. Открыв следующую дверь, я едва не свалился с ног от жуткой вони. Из мебели в помещении обнаружился лишь мерзкий зомби аж 40-го уровня, тут же бодренько направившийся в мою сторону. «Сим-сим, закройся», — поспешно сказал я. «Быстрее же». Дверь послушно закрылась, заставив меня вздохнуть с облегчением. «Нет, таких зомбей нам не надо», — уверенно сказал я, и следующую дверь открывал с еще большей осторожностью. И вот тут все было иначе. Огромная комната, заставленная мебелью, яркое освещение, не зомби, а вполне себе живой человек — Ратмир. Староста сидел за столом в халате, попивал что-то красное из стеклянного бокала и читал какую-то книгу.
«Фальк?»
— удивленно воскликнул он, увидев меня. «Ратмир!» Я был удивлен не меньше него, но по другой причине. «То есть жена там в Келевре с ума сходит, а вы тут расслабляетесь, сидя в халатике и почитывая книги?»
«Я здесь застрял», — развел руками седовласый старик. «Мне не повезло. Во время смерти я потерял кольцо и не смог выбраться из подземелья, к которому привязан мой знак возрождения. Здесь все двери открываются только им. Если честно, я уже настроился на бесконечную голодную смерть. Вот и добиваю остатки Грога. Не знаю, как ты смог найти это место, но спасибо тебе».
«Да, пришлось постараться», — признался я. «Но ваша жена очень просила приложить все усилия для поисков».
«Маргия», — тепло улыбнулся старик. «Как она? Как деревня?»
«Мы отбили нападение орков. Все жители теперь в безопасности», — ответил я с интересом, осматриваясь по сторонам. «Через месяц свадьба Корна и Амины. Они надеются, что вы к тому времени успеете вернуться и провести церемонию».
Ратмир поставил бокал и встал из кресла. «Теперь-то я все успею», — облегченно сказал он. «Я уж думал, что останусь здесь и навечно. Пока вы собираетесь, я хотел спросить кое-что. Мне нужно попасть в одно место, в центре мертвого города». Я достал планшет и вызвал карту с пометками. «Вот сюда». Староста сменил халат на свою старую одежду, ту, в которой я его и встретил, впервые войдя в Арктанию.
«Дай посмотрю. Ого, это же тронный зал. Там обитает король мертвых, мощная тварь, убить которую можно лишь группой. Очень сильных воинов. Не чета нам двоим, хоть это и окреп с нашей последней встречи.
Рейдовый босс? Вот чёрт. Тогда мне определенно не достать и меч своими силами. Кстати, меня удивила фраза, которой открывается этот ваш тайный проход. Вспомнил вдруг я.
Подносишь кольцо к стене и говоришь «откройся». Что именно тебя удивило?
Я идиот, а так все в порядке. Значит, каждый раз после смерти вы оказываетесь здесь? Спросил я, постаравшись сменить тему. Комната смотрелась довольно миленько, если забыть о том, что она находилась в заполненной ходячими мертвецами крепости.
«Полагаю, ты уже знаешь об ордене Варра, раз смог сюда добраться», спросил Ратмир и, дождавшись моего утвердительного кивка, продолжил. «Все члены ордена получали особые знаки возрождения, всегда отправляющие их в это место. Не конкретно в эту комнату. В целях безопасности зоны возрождения каждый раз цеплялись к разным комнатам ордена. Когда-то я был одним из послушников ордена Варра, но так и не успел закончить обучение, потому что он прекратил свое существование».
«Кто же уничтожил орден?»
«Бог Андас. По слухам, он лично расправился со всеми мастерами».
«Что ж, по крайней мере, общественная библиотека не врет. И даже знаки возрождения его не остановили», — удивился я. «Я думал, их действия невозможно отменить. Во всяком случае, это говорила Амина. И так прописано в игровой механике».
«Амина говорила, действие знаков не может отменить ни один смертный. А боги и не на такое способны. Уж не знаю, как Антас смог убить всех мастеров Ордена, оставив в живых лишь молодых послушников, одним из которых и был я».
«И много вас таких осталось, выживших послушников?»
«Несколько человек. Мы почти не общаемся. Я вообще много лет старался не умирать, чтобы не возвращаться сюда. Собственно, со дня встречи с Маргией я не участвовал в боевых действиях и старательно избегал любых конфликтов».
Ратмир собрался, прихватил несколько вещей из шкафов и в нерешительности остановился.
«Слушай-ка, Фальк, раз уж мы оказались здесь вдвоем, то, может, попробуем подняться на верхние этажи башни? В комнатах мастеров должны были сохраниться хотя бы несколько колец. Я не хотел бы вновь потерять свое кольцо и остаться здесь навсегда. Если я буду носить с собой сразу несколько штук, то хоть одно точно останется на пальце и позволит мне беспрепятственно покинуть башню».
«Я готов...»
«Стоп! Башню? А ты не в курсе? Мы находимся на первом этаже, одной из башен мертвого города. Орден занял ее несколько сот лет назад. Очень удобное место. Здесь и столько умертвей, что вздумай кто-нибудь напасть на орден. Большую часть времени придется потратить на них. А множество подземных ходов, очищенных орденом от мертвяков, позволяли нам беспрепятственно перемещаться по всему городу».
«Видимо, стена города, вдоль которой я двигался верхом на лошадке, оказалась такой высоты, что я просто не смог увидеть башню». «Значит, по подземным ходам можно и в тронный зал попасть?» — обрадовался я.
«Можно, хотя, как ты заметил, они уже не такие безопасные, как раньше. Ордена нет уже лет 30, никто не проводил ежемесячной профилактической чистки коридоров от зомби».
Покинув комнату невольного заключения Ратмира, мы направились дальше по коридору, вскоре уткнувшись в уходящую вверх спиральную лестницу.
«Иди вперед», — скомандовал Ратмир. «А я тебя прикрою».
Да, в отсутствии жрицы староста вел себя значительно уверенней. Мы поднялись на несколько этажей вверх, прежде чем встретили первого зомби. Я уже привычно метнул цепь и нанес удар током, на этот раз и в половину мощности. А потом ударил Ратмир, метнув из-за моей спины огненный шар и буквально испепелил мертвяка. Он даже не взорвался кислотой, потому что взрываться было просто нечему. «По-моему, я вам не нужен», — заметил я.
«Просто мертвяки боятся огня», — пояснил Ратмир. «Но далеко не все. Я смотрю, ты стал электромагом. Вот уж никогда бы не подумал».
«Да, что-то вроде того», — согласился я. «Ничего толком не умею, правда, только бить током». Ратмир остановил меня, взяв за плечо.
«Был у нас в Ордене один электромаг, творил с техникой все, что хотел. Управлял механизмами, ловил радиоволны и перехватывал управление над чужими големами. Швырял молнии, поднимал в воздух железные предметы и даже летал. Конечно, его убили одним из первых, как самого опасного из убийц.
«А я думал, орден Варра убивал только с помощью проклятий», — удивился я.
«Не всегда. Задания бывали разные, порой приходилось вступать в открытое столкновение».
«Эх, жаль, что этот электромаг уже мертв», — вздохнул я. «Он бы наверняка мог многому меня научить».
«Знаешь, хоть он и умер, его келья в башне осталась нетронутой. Возможно, там остались какие-нибудь записи или книги. Обязательно заглянем к нему».
«Я только за», — обрадовался я. «Уж ради новых способностей я готов был рискнуть, управлять механизмами и летать. Если я смогу делать такую полезную штуку и в реальном мире, это уже будет просто очуменно. Если Ратмир говорит, что его друг ловил радиоволны, что уже как бы не совсем электричество, то в реальности я, может, и Wi-Fi ловить смогу. Хех, только непонятно, что мне с ним делать». Мы сожгли десяток зомби и миновали два десятка пролетов, прежде чем Ратмир сказал, что мы пришли на этаж мастеров.
«Что это за башня такая, без единого окна?» — недовольно спросил я, оглядывая коридор.
«Мне так хотелось посмотреть на мертвый город с высоты птичьего полета, а на всех этажах нас встречали лишь глухие стены».
«Окна есть в комнатах мастеров, сейчас все увидишь», — успокоил меня Ратмир. «Вообще доступ в них был только у хозяев, но после смерти открылся всем членам ордена, так что кольцо на твоей руке практически универсальный ключ к любому помещению в башне».
«Может, его отдать вам?» – предложил я, хотя расставаться с таким полезным артефактом очень не хотелось.
«Оставь себе, надеюсь, мы сейчас найдем несколько таких же для меня».
Я не очень понимал, каким образом в комнатах окажутся кольца мастеров, убитых где-то в совершенно других местах, но это же все таки игра.
«Можем начинать обыскивать комнаты», – сказал Ратмир, сделав приглашающий жест перед первой дверью.
Я приложил кольцо в стене, велел двери открыться и не смог сдержать удивленный возглас. «Ого! И в этой комнате все обгорело. Что здесь произошло? Если это когда-то и было чьей-то комнатой, то теперь превратилось в обугленную свалку. Нечто подобное я уже видел, когда искал Ратмира на первом этаже».
«Многих мастеров убили прямо в их комнатах», — пояснил староста. «Не стоило ордену вставать и на пути у Бога. Надеюсь, не всех из них сожгли заживо вместе с имуществом».
«Хоть комната и обгорела, я наконец-то смог добраться до окна и осмотреть мертвый город. Башня оказалась не намного выше окружавшей город стены, но вид с нее все равно открывался отличный. И судя по тому, что я увидел, не стоило мне жаловаться на встречи с зомби. Сколько там я их убил за все время? 15 и 2 ползущих тушек? Так вот, во внешней части города их, наверное, было 15 000. Мертвецы бродили по несчетному количеству улочек между каменных зданий, сидели на крышах, свисали из окон. А ведь я видел далеко не всю территорию, к тому же еще оставалась внутренняя часть города. Замок, также защищенный стенами. Уж там-то наверняка царил ад на земле. Мы обследовали еще несколько комнат, и все они оказались сожжены. Зато в шестой комнате обстановка осталась целой, и сам хозяин комнаты тоже, правда, он превратился в зомби.
«Отруби ему руку!» – тут же скомандовал Ратмир. «У него кольцо!»
«Легко сказать, отруби, у меня же не меч, а цепь, пусть и с острым наконечником». Мне пришлось вступить с мертвяком в ближний бой, чтобы воспользоваться наконечником как ножом и отрезать зомби кисть. Хоть я и успел немного привыкнуть к запаху трупов, но вблизи он был просто невыносим. Поэтому, когда я с оторванной рукой зомби сиганул в сторону, и Ратмир испалил мерзкую тварь, я вдохнул запах палёного мяса чуть ли не с удовольствием. Даже он оказался гораздо терпимее чистого запаха зомби.
«Отлично!»
— довольно сказал Ратмир, снимая артефакт с полуистлевшего пальца.
«Теперь у нас есть еще одно кольцо. Давай обследуем комнату».
Самым обидным оказалось то, что мастера ордена не хранили в комнатах ничего ценного. Словно они были не дорогими наемными убийцами, а какими-то монахами-аскетами. На мой вопрос Ратмир ответил, что никто здесь не жил. У всех членов ордена были свои дома и вымышленные личности для прикрытия, а в мертвом городе они собирались лишь для обсуждения дел ордена. А потом мы, наконец, добрались и до комнаты электромага. Здесь, увы, не оказалось и зомби, но зато обстановка выглядела нетронутой. Правда, такой же аскетичной, как и у остальных мастеров. Но зато на столе обнаружилась толстая книга в кожаном переплете. Я в радостном предвкушении схватил ее, открыл первую страницу и не смог сдержать разочарованного вздоха.
«Энциклопедия ядов, том 1»,
— гласило название книги. Любопытно, конечно, но я ведь искал не это. Похоже, этот электромаг был многостаночником и убивал не только с помощью электричества. Грустно сказал я. Однако, когда я закрыл книгу, то заметил выступающий из нее листок, и вот он-то и оказался тем самым описанием способности электромага, о которой я так давно мечтал.
Вы нашли описание способности для класса слайдера «Удары молнии». Изучить?
Я чуть не запрыгал от радости. Да! Получив новую способность, я тут же полез во внутреннее меню читать описание.
Эта способность позволяет на расстоянии наносить урон с помощью электричества. Сила удара зависит от характеристики интеллект, а дальность от мудрости.
Вот оно, то, о чем я так давно мечтал. Действительно крутая атакующая магия.
«Я нашел 3 золотых монеты», — сообщил Ратмир. «О, энциклопедия ядов. Между прочим, ее можно продать за немалые деньги».
«Так», — довольно потер я руки. «Хоть из мертвяков ничего и не выпадет, кое-чем мы здесь все же сможем поживиться». К сожалению, выяснилось, что большая часть комнат сожжена. Но мы все таки смогли найти еще порядка 20 золотых монет и парочку книг с бесполезными для меня заклинаниями. А еще отбили у 2 зомби по кольцу вара. Я не удержался и на первом же противнике применил новую способность. Удар молнии оказался штукой красивой, но не слишком эффективной, во всяком случае. Урон от контактного удара током был значительно сильнее. В принципе, логично, ведь молния — это рейндж-атака, а удар током применяется в ближнем бою. Ну как же круто пускать молнии из пальцев! Я порывался обследовать всю башню, а не только этаж мастеров. Но Ратмир меня отговорил, напомнив, что хочет как можно скорее вернуться к жене. Собственно, кольцо вары оставалось у меня, а значит, я мог вернуться сюда в любой момент. Особенно если учесть, что у меня здесь еще был квест от богини. «Ратмир, а ты не мог бы мне показать, где именно проходит подземный ход в тронный зал?» — спросил я, когда мы спускались по лестнице.
«Как выберемся отсюда, сядем в спокойном месте, и я тебе все отмечу на плане города», — пообещал староста. «Кстати, в Дитмаре готовят отличные местные отбивные».
Выбравшись из мертвого города, я получил системное сообщение о выполнении 2-го этапа задания и получил 22-й уровень. А еще Ратмир в благодарности за спасение отдал мне все найденные в башне деньги, оставив себе лишь 2 золотых, что тоже было приятно. Посмотрев на одиноко стоящего вороного скакуна, староста подозрительно спросил:
«А где 2-я лошадь? Ты же вроде ехал за мной. Мог бы и догадаться арендовать 2 животных».
«Да, вот об этом я как-то не подумал».